оставшихся участниц голодовки. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Южной Осетии состоялись выборы в парламент, признанные Россией и не признанные западными странами. Новые подробности продолжающегося процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Известные кинематографисты России выступили с открытой критикой действий председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. На выборах в Южной Осетии победила правящая партия «Единство», набрав более 46% голосов. На втором месте Компартия около 25%, затем идет Народная партия 22,5% и партия Отечества около 7%. Миссия наблюдателей от России и стран СНГ считает парламентские выборы в Южной Осетии свободными и открытыми. Одновременно Европейский Союз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные и заявил, что не признает результатов этих выборов. У микрофона корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Состоявшиеся в воскресенье выборы в Южной Осетии стали первыми после признания России независимости республики. По данным Центра избиркома, уже обработаны все бюллетени. Таким образом, парламент Южной Осетии будет состоять из трех партий. Первое место с большим отрывом заняла партия «Единство», которую поддержали более 46% голосов, соответственно, 17 депутатских мандатов. По 22 с лишним процента получили Компартия республики и Народная партия. В парламенте они получат 8 и 9 депутатских мест, соответственно. Республиканской социалистической партии «Отчизна» не хватило для попадания в парламент всего менее 0,7% голосов. Официальные результаты голосования Центр избирком республики назовет в течение 7 дней с дня голосования, то есть до 7 июня. Из Цхинвали передает корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев.
Международные наблюдатели, присутствовавшие на выборах, признали прошедшие выборы свободными, открытыми и соответствующими международным избирательным стандартам. Выборы депутатов проведены в соответствии с действующим в стране законодательством, в обстановке высокой активности избирателей и условиях равноправной политической конкуренции. Конец цитаты. Заявление наблюдателей подписано от имени представителей России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Приднестровской Молдавской Республики. Однако не все согласны с такой спокойной картиной выборов. Группу российских журналистов в день выборов не пустили в город Квайсат, Чабского района Южной Осетии. Сотрудники силовых структур Южной Осетии, выставившие пост по дороге в Квайсат, заявили, что журналистам запрещено работать в этом городе, не пояснив причины. За два дня до выборов в Квайсат был задержан молодой человек Людвиг Джусоев по подозрению в призыве к срыву выборов. Стоит также сказать, что выходцем из этого города является один из наиболее активных югоосетинских оппозиционеров Альберт Джусоев. Официальных комментариев о причине перекрытия доступа в Квайса для журналистов получить не удалось. Конец дня выборов был также несколько подпорчен инцидентом с журналисткой испанской газеты «Эль Паис» Пилар Бонет. Ноутбук Пилар, оставленный в Чимвальском пресс-центре у охраны, был принят за подозрительный предмет, после чего он был вывезен за город и взорван. Накануне выборов несколько лидеров юго-осетинской оппозиции, лишенные права участия в выборах, призвали к бойкоту голосования. Однако призыв не был услышан. По собственным наблюдениям, порог явки в 50% голосов был превышен. Может, пусть и не настолько, как об этом говорят официальные цифры.
Рассказывал Алан Схурбаев. Европейский Союз сегодня распространил заявление, в котором называет выборы в Южной Осетии незаконными. Документ распространили от имени Чехии, которая председательствует в ЕС. Говорит специальный корреспондент газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Критика со стороны Грузии и Евросоюза была бы неизбежна. А так, мы можем рассчитывать на дальнейшие оппозиционные движения. Мы не можем быть уверены в стабильности этой территории. Мы можем рассчитывать на то, что, так сказать, любовь и симпатия к Российской Федерации, которая так или иначе патронировала этот избирательный процесс, будет идти на спад. Вот, к сожалению, такой результат.
Евросоюз уже признал незаконными выборы в Южной Осетии. А как вы можете оценить эти выборы вот с точки зрения законности их?
Евросоюз же не признает Южную Осетию независимым государством, поэтому он не признает законности выборов. Это не связано никак с их качеством. Эти образования уже в течение более чем полутора десятилетий независимы де-факто от Грузии. И здесь нужно иметь мужество анализировать ту ситуацию, которая фактически складывается. а не исходить из каких-то таких теоретических, юридических конструкций. В этой связи у меня производит впечатление то старание, с которым российское телевидение подчеркивает весь сегодняшний день, что это первые выборы парламента в Южной Осетии, подразумевая, видимо, что это первые выборы с момента признания Республики России. Однако всем в Южной Осетии и всем людям, которые следили за развитием этой ситуации в течение последних лет, очевидно, что это не первый выбор парламента в Южной Осетии. Это парламент пятого созыва с тех пор, как республика объявила о своей независимости. Она имеет достаточно долгую историю парламентаризма. И, кстати говоря, после провозглашения независимости несколько лет оставалась парламентской республикой. С этой точки зрения, для людей, живущих в Южной Осетии, парламент имеет достаточно по-прежнему высокое значение. И такой, мягко говоря, издевательский результат, который в результате выдает юго-осетинский избирком, ну, не может не разочаровать очень многих людей, потому что они получили на выходе такой парламент, который нужен президенту Эдуарду Кокойте, с понятной, в общем-то, целью конституционной реформы, изменения Конституции для того, чтобы снять ограничения президентских сроков и увековечить его пребывание у власти.
По мнению руководителя Центра постсоветского пространства, главного редактора информационного портала «Вестник Кавказа» Алексея Власова, новый южно-осетинский парламент фактически получил статус законно-совещательного органа.
Избирательная кампания в российских СМИ практически не освещалась. Южная Осетия нас интересует в основном в аспекте, скорее, геополитическом, внешней политики России. Но мало кто знает, какие реальные события после августа 2008 года происходят в самой республике. И только изредка проявляется интервью бывших приближенных какой-то, которые сейчас выехали в Россию, или представители местной радикальной оппозиции, критика в адрес южно-осетинского лидера. Но, судя по всему, по крайней мере, в ближайшем будущем на уровне законодательного органа какой-то сохранит свои преимущества перед теми, кто, может быть, считал, что нынешний режим не вполне адекватен с точки зрения его экономической и социальной политики. По крайней мере, реальной альтернативы на данный момент партии «Единство» на этих выборах не видно. Фактически, республика живет в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайного экономического положения, прежде всего, поскольку инфраструктура была настолько сильно разрушена в ходе событий августа 2008 года, что срок, который прошел почти год уже с момента этих событий, оказался недостаточен для полного его восстановления. Чрезвычайно любая объявленная, не объявленная, это дополнительная возможность для того, чтобы исполнительная власть наращивала свое участие в политическом пространстве республики. Поэтому парламент имеет статус органа законодательного, но фактически это законосовещательная инстанция, которая в основном под контролем власти исполнительной. И возможно, что как раз вот дальнейшая эволюция политической системы Южной Осетии будет заключаться в том, чтобы добиться более эффективного разделения властей. Законодательный орган должен стать более самостоятельным, более независимым по отношению к власти исполнительной.
В ходе подсчета голосов выборов с неожиданным и сенсационным заявлением выступил президент республики Эдуард Кокойте. По его словам, за последние два дня, субботу и воскресенье, в Южной Осетии предотвращены два террористических акта, которые планировались в связи с парламентскими выборами. В частности, по словам главы республики, предотвращен взрыв жилого дома в Цхинвале. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаются поиски самолета авиакомпании Air France, на борту которого, как сообщается, находились 228 человек. Лайнер А-310 исчез сегодня утром с мониторов радиолокационных станций во время перелета через Атлантический океан. 20 российских студентов, задержанных в Каире в минувшую среду, освобождены и продолжат обучение в египетских университетах. Об этом сообщил Интерфаксу официальный представитель МИДа России. 15 студентов будут депортированы в Россию, причем за их счет. Европейский Союз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные. В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. Россия и США начинают сегодня в Женеве второй раунд переговоров по новому договору об ограничении стратегических вооружений. Я хочу напомнить, что все наши новости вы всегда можете прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Там же репортажи наших корреспондентов, мнения наших экспертов, многочисленные эксклюзивные интервью «Радио Свободы» и многое-многое другое. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской и американской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем сегодняшний обзор первополосных тем с сюжетов общих для прессы как старого, так и нового света.
Ну, такой темой номер один сегодня является, несомненно, банкротство концерна General Motors и перераспределение в этой связи акций его главного европейского предприятия, автопроизводителя Opel, часть которых достанется австро-канадскому поставщику комплектующих Magna и его российским партнерам Сбербанку и ГАЗу. Последствия от сделки с Opel кругами расходятся по всей Европе, пишет сегодняшний «Нью-Йорк Таймс», сообщая читателям о возникшем в связи с этим кризисе в правительстве Германии, где министр экономики выступил против Ангелы Меркель, подвергнув критике эту сделку, а также о критике в Италии правительства Берлускони, которое обвиняют там в непредоставлении достаточной помощи компании «Фиат», подававшей конкурсное предложение, конкурентное. Британская печать делает акцент на выгодах в этой связи канадской «Магна» и на связях с ней Олега Дерипаски, уже некоторое время являющегося героем скандальных публикаций газет Британии. Independent напоминает, что автозавод ГАЗ Олега Дерипаски ранее владел предприятием LDV по производству фургонов в Бирмингеме, но в условиях кризиса русский олигарх был вынужден продать этот завод. Кроме того, Дерипаска, напоминает газета, был одним из первых, кто получил антикризисную помощь Кремля. Как можно иметь дело с человеком, который совсем недавно бросил LDV, ставит вопрос Independent. У него были финансовые трудности, так откуда же у него теперь появились деньги? А Daily Mail возвращается к теме предоставления Дерипаски лордом Мандельсоном, министром по делам бизнеса Великобритании, льгот в торговле и высказывает предположение, что часть производства автомобилей британской компании Vauxhall Motors будет, возможно, теперь перенесена в российскую фирму, контрольный пакет, который принадлежит другу, как пишет газета, господина Мандельсона.
Владимир, ну это экономика, а есть ли политические темы? Не появилось ли уже публикации, например, на тему результатов выборов в Южной Осетии?
Ну, вообще, это ожидается, конечно, ближе к вечеру. Пока лишь заметил я статью в испанской «Эль Паис», чья корреспондентка Пилар Бане, которая выступает в наших передачах, находится там на месте. И там же взорвали ее компьютер, который Пилар оставила под присмотром полицейского. Взорвали потому, что это могла быть бомба. В этой связи «Эль Паис» пишет, что под защитой России Южная Осетия чувствует себя более уверенно по отношению к Грузии. Но, цитирую, «независимость создает новые проблемы, самые серьезные из которых – собственный идиотизм». Из других общих для американских и европейских СМИ политических тем важна северокорейская. Wall Street Journal сообщает, что министр обороны США Роберт Гейтс в субботу начал работу по укреплению военных связей с Японией и Южной Кореей. Издание сообщает мнение Гейтса, что не следует повторять пагубную практику, когда Пхеньяну позволяют назначать цену за возвращение к статусу «кво». «Мы должны быть очень жесткими в этом отношении», — заявил Гейтс. «Как говорят у нас в США, мне надоело покупать ту же лошадь дважды». О том же пишет и британская «Гардиан». Заголовок статьи в ней: «США предупреждают, что Северная Корея с ядерным оружием — это неприемлемо».
Напоследок традиционный вопрос, очень коротко, у нас мало времени. Российская тема сегодня.
Ну, несколько сразу публикаций в Германии про дело, новое дело Ходорковского. Процитирую хотя бы одно из них. Это из баварской, мюнхенской «Süddeutsche Zeitung». Она пишет, что новое дело, возбужденное в отношении Ходорковского, послужило яблоком раздора внутри правящей коалиции Германии. Социал-демократы выступили против составленного «зелеными» и поддержанного ХДС-ХСС проекта заявления Бундестага об использовании этого дела в политических целях.
Владимир, спасибо. Я напомню, что мой коллега Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми свежими материалами в западной прессе. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня Московский городской суд должен был рассмотреть жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на постановление Хамовнического суда по итогам предварительных слушаний. Напомню, что председательствующий в новом процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Виктор Данилкин отклонил все ходатайства защиты, но удовлетворил единственное заявление, заявленное стороной обвинения о продлении сроков содержания в следственном изоляторе Ходорковского и Лебедева. За ходом процесса по-прежнему следит моя коллега Марьяна Тарачешникова, и сейчас, я надеюсь, мы узнаем у нее все, что случилось сегодня интересного там. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Александр. Но слушания в Московском городском суде проходят в закрытом режиме, поскольку стадия предварительных слушаний в Хамовническом суде тоже велась в закрытом режиме, и журналисты дожидаются каких-то решений под дверью зала судебных заседаний. Нам стало известно здесь в коротеньком перерыве, что адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили сегодня отвод государственному обвинителю Валерию Лахтину, который представляет сторону обвинения и здесь в кассационной инстанции. Сейчас судьи удалились на совещание для того, чтобы вынести решение по поводу этого отвода. А в принципе, коллеги Московского городского суда сегодня предстоит ответить на множество вопросов адвокатов Михаила Ходорковского, потом и Лебедева, поскольку в ходе предварительных слушаний защита заявила более 30 ходатайств. Среди них, в частности, были заявления о необходимости прекратить уголовное преследование бывших совладельцев ЮКОСа в связи с отсутствием состава преступления в их действиях и события самого преступления. Кроме того, адвокаты добивались приобщения к материалам дела списка свидетелей защиты, исключение ряда доказательств из материалов дела. Помимо прочего, защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева поставила вопрос о подсудности, потому что считает, что это дело должен рассматривать не Хамовнический суд. Ну и, конечно же, судьям предстоит разобраться в решении по поводу возможного изменения меры пресечения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это, как вы правильно сказали, единственное ходатайство, которое было удовлетворено во время предварительных слушаний. Его заявляли государственные обвинители. И, как говорят адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сейчас это они несут чрезмерное наказание, поскольку ранее суд их приговорил к режиму, к лишению свободы в колонии общего режима, но они фактически находятся на протяжении последних 2 с небольшим лет в тюремном режиме, то есть там ограничены свидания, нет прогулок, и условия содержания гораздо хуже. И, как представляется адвокатам, Ходорковского и Лебедева сейчас должны содержать в колонии либо в следственном изоляторе на облегченном режиме и оттуда доставлять в суд, а не держать их в условиях вот матросской тишины. Но что решит суд по этому поводу, будет известно, я думаю, наверное, только в ближайшие 2-3 часа, поскольку сейчас вот мы дожидаемся все, какое решение коллегия примет по поводу заявленного государственному обвинителю Валерию Лахтину отвода. Александр?
Марьяна, спасибо. Напомню, что в эфире была специальный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая все это время следит за ходом нового уголовного процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете программу «Время свободы». В российской благосфере появился текст открытого письма, в котором выражается протест против действий главы Союза кинематографистов России Никиты Михалкова, который, как утверждается, превратил творческий союз в командно-административную систему с отчетливо выраженной авторитарностью. В документе, подписанном многими известными российскими кинематографистами, отмечается, что те, кто пытался и пытается выразить несогласие с позицией Михалкова, исключаются из Союза и подвергаются гонениям. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Как ожидается, письмо будет опубликовано завтра в одной из московских газет. В интервью «Радио Свобода» один из авторов письма, кинорежиссер Андрей Разумовский, сообщил, что свои подписи под документом поставили Марлен Хуцеев, Руслан Ибрагимбеков, Юлий Гусман и Гарри Бардин. По неофициальным данным из различных источников, среди подписантов также Юрий Любимов, Ильдар Рязанов, Юрий Нарштейн, Алексей Герман, Александр Сакуров и многие другие известные кинематографисты России. Андрей Разумовский отметил, отметил, что появление письма связано с предстоящим уже на следующей неделе судебным заседанием по иску о признании недействительным решений съезда Союза кинематографистов, который избрал председателем Союза Никиту Михалкова.
10 числа первый суд в Краснопресненском суде признание этого собрания в Гостином дворе нелегитимным. Это первое, это начало целых процессов. Правда, очень интересная история. Мы опять-таки в Краснопресненском суде, и дело разбирает по закону у них тот судья, который нам дала как бы отказ наоборот, в другой ситуации. Материалы собраны фантастически, вы знаете, потому что у нас есть вплоть до того, что из города Кирова приехали два исключенных человека с членом Союза кинематографистов, и они были, как, хотя не год назад были исключены, как делегаты официальные и все. То есть очень много подлогов, очень много всяких дел. Поэтому мы надеемся, что судья будет принципиально и нормально.
Неофициальный текст письма появился в российской блогосфере еще в прошлую пятницу, 29 мая. Вот что в нем говорится, в частности.
«Мы стоим на пороге преобразования общественной организации, каковой до сих пор был Союз кинематографистов Российской Федерации, как бы к нему ни относиться, в командно-административную систему с отчетливо выраженной жесткой авторитарностью. В Гостином дворе кинорежиссер Михалков поставил давно известную в русской истории сцену самоотречения от престола и сыграл в ней главную роль. Первым, как мы помним, ее поставил и сыграл Иван Грозный, затем Иосиф Сталин, теперь Никита Михалков. До этого ее убийственно окарикатурил Николай Васильевич Гоголь в «Ревизоре». Ее же спародировал Федор Михайлович Достоевский в «Селе Степанчикове». Но ни трагедии, ни фарсы не помешали очередному ее триумфу. Кинематографический народ не безмолвствовал. Толпа коленопреклоненных свободных художников умолила своего пастыря не покидать ее, не оставлять ее своей заботой и патронажем. Он прослезился и согласился. Спектакль окончен, актеры ушли за кулисы. И за забором Госфильмофонда стали изобретать новую структуру Союза и механизмы контроля над массовкой.
Одним из таких механизмов авторы письма считают создание исполнительной дирекции Союза с необыкновенно широкими полномочиями и правом продажи имущества Союза кинематографистов. Андрей Разумовский.
По большому счету, это правильная дирекция. По большому счету. Но что она будет делать и кто во главе нее, надо посмотреть на этих людей. Кто они такие? Сейчас около 100 проектов вообще заморожено. 100 проектов – это значит примерно 10 тысяч человек, кинематографистов остались без работы. Поэтому если этот Координационный совет будет работать и будут появиться какие-то деньги, то замечательно. Но кто будет определять эти направления, в котором будет работать этот совет? Кому будут давать деньги? Потому что сегодня там во главе, значит, стоит Никита Сергеевич, как бы творческих дел, Хотиненко, это все одно и то же, 3Т, Мирошниченко, 3Т, значит. То есть как бы не было того, что все опять, весь этот совет будет работать на одного человека. Вы понимаете, когда в Каннах объявили о бюджете картины Никиты Сергеевича, вот этой последней, 68,5 миллионов долларов. Но, простите меня, весь бюджет страны, России на этот год, порядка 70 миллионов. На 70 миллионов сегодня срезали. Было 100, сейчас идет секвестр 30%. Значит, 70 миллионов, из них 68,5 Никита Сергеевич, как лидер кинематографа, хочет забрать лично себе. А остальные наплевать, они не будут работать.
Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаются поиски самолета авиакомпании Air France, на борту которого, как сообщается, находились 228 человек. Лайнер А310 исчез сегодня утром с мониторов радиолокационных станций во время перелета через Атлантический океан из Рио-де-Жанейро в Париж. 20 российских студентов, задержанных в Каире в минувшую среду, освобождены и продолжат обучение в египетских университетах, сообщил официальный представитель российского МИДа. 15 студентов будут депортированы в Россию, причем, по словам российского дипломата, за их счет. Европейский Союз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные. В заявлении, распространенном от имени председательствующей в ЕС Чехии, отмечается, что Евросоюз не признает результатов этих выборов. В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. 17 бортпроводниц требовали выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. На выборах мэра Кисловодска победила Наталья Луценко. За кандидатуру, исполняющую обязанности главы города, выдвиженца «Единой России» проголосовали более 60% избирателей. Россия и США начинают сегодня в Женеве второй раунд переговоров по новому договору об ограничении стратегических вооружений. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна новость. Сегодня в Тбилиси активисты оппозиции блокировали здание мэрии города и заявили о продолжении бессрочной акции протеста с требованием отставки президента Саакашвили. Одновременно оппозиционеры сорвали проведение аукциона по продаже имущества компании, принадлежащей ближайшему окружению экс-министра обороны Акруашвили. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
1 июня оппозиция продемонстрировала, что, несмотря на наступление лета, она не намерена прекращать бессрочную акцию протеста и кампанию гражданского неповиновения, начавшуюся 9 апреля с многотысячного митинга на проспекте Руставели. В понедельник оппозиционные лидеры и их сторонники собрались у здания Тбилисской мэрии. Они заявили, что мэрия остается единственным институтом власти, который по-прежнему функционирует, тогда как правительство, парламент и канцелярия президента не имеют возможности работать в нормальном режиме, поскольку соответствующие здания пикетируются сторонниками оппозиции. Подойдя к зданию мэрии, сторонники оппозиции не только блокировали входы, но начали писать на стенах лозунги против мэра столицы Гигаугулава. Кроме того, они бросали в окна яйца. Одна из лидеров партии «Единая Грузия» Эка Беселия не скрывала, что акции протеста направлены именно против институтов власти. Парламент, правительство, городская дума должны быть такими, какими их хочет видеть народ. Они должны служить интересам народа. Все служащие этих структур будут приемлемы для нас только в том случае, если они послужат народу, а не правительству, заявила госпожа Беселия. Лидер новых правых Давид Гамкрылидзе был более конкретен. Он пригрозил служащим мэрии расследованием их финансовой деятельности после прихода оппозиции к власти. Хочу предупредить всех служащих мэрии, которые сейчас поддерживают власти, не выполняют свои обязанности, не убирают мусор с места проведения акций протеста. Когда мы придем к власти, проведем широкую аудиторскую проверку финансовой документации, и все коррупционеры ответят по закону. В первую очередь это касается мэра Тбилиси Гигаугулава. Он будет отправлен в отставку сразу после смещения Саакашвили. После митинга у здания мэрии оппозиционеры направились в другой район города, где планировалось проведение аукциона по продаже имущества компании «Арси». Эта компания принадлежала ближайшему другу бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили Кибару Халваши. «Арси» была конфискована властями после изгнания из страны экс-министра обороны. Желающих купить взрывоопасные активы на аукционе не нашлось. Дело в том, что сам Окруашвили, а также лидеры оппозиции предупредили всех потенциальных покупателей не совершать ошибки, поскольку незаконно приобретенное имущество вернется законному владельцу после свержения режима Саакашвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Далее в программе «Время свободы» разговор пойдет не только о политике. Сегодня 1 июня, Международный детский день. О любви к детям. Мой коллега Валентин Барышников.
Писать комментарий сегодня в Международный детский день мне выпало более-менее случайно. Просто очередь подошла. Но это правильная случайность. Кому, как не мне, заслуженному отцу трех еще очень небольших детей, отмечать этот день. И я намерен сделать то, что делает всякий настоящий родитель, умудренный отец. Дать совет. Детей надо любить, причем так, чтобы им этой любви хватило на всю жизнь. Мало ли как там впереди сложится. Совет этот не очень простой. Дети, конечно, это далеко не такая безусловная радость, как их часто рисуют энтузиасты, но, правда, и не маленькие жестокие злодеи, как о них отзываются критики и злопыхатели. Дети, как и все прочие люди, светят отраженным светом, как с ними, так и они, но отражают гораздо сильнее. Дети здорово отвечают любовью на любовь, и потому растить их в любви очень благодарная вещь, хотя и не очень простая. В подтверждение тому задокументированный факт — письмо моей жены, отправленное после вечера, проведенного наедине с детьми. «Мои дорогие», — пишет моя жена, — «два дня назад у меня случился незабываемый вечер. Валя был в ночной смене, дети вели себя кротко, ничто не предвещало кошмара. Тут неожиданно обнаружилось, что Даня, перечитавший за это лето всего Жюля Верна, кое-что Гоголя и Герберта Уэллса, влепил себе в корни волос кучу пластилина, по его словам, сначала хотел проверить, сможет ли приклеиться к потолку, а потом изображал девочку с заколками, и уже час его самостоятельно выковыривает. Я призвала Нику для игр с Алешей и бросила все силы на фигурную стрижку Даниной головы. Чудом обошлись без бритья налысо. 2 часа я стригла, мыла, вычесывала, подметала. Тут же обнаружилась поломка пылесоса. Орала, утешала и так далее. Ангелоподобный Ника тем временем героически занимал Алеху всем на свете, вплоть до обучения шахматам. Когда, наконец, продолжает моя жена, я в 12 часу присела передохнуть, Ника ни с того ни с сего подпрыгнул на диване и расшиб себе голову о край журнального столика. При виде крови, хлещущей из его башки, Даня кинулся звонить отцу, осторожно выясняя, не вытечет ли у Ники мозг. Я снова была в ванной, лила воду на Никину голову и окровавленную спину, потом лила на рану бетадин под вопли Ники «Умираю, всем пока». Алеша аккуратно ступал босой ногой в пятна крови на полу и рисовал узоры на кафеле. На этом остановим чтение письма, а с ним и весь сегодняшний комментарий.
Со всей эмоциональностью рассказывал мой коллега Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовила интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Московскую часть русской благосферы всколыхнула на днях статья редакционного директора «Афиши» Юрия Сапрыкина «Город Зероу». Автор вспоминает статью «Чего нет в Москве», напечатанную в «Афише» в начале 2000-х годов. Не прошло и 10 лет, утверждает Сапрыкин, и практически все перечисленные в этой статье вещи в Москве появились, а именно музей современного искусства, подземные парковки, кинотеатр, IMAX и так далее. Единственным пробелом остается белье Victoria's Secret. Однако есть вещи и поважнее трусов, и Юрий Сапрыкин понимает их так.
В Москве даже в отсутствии моря можно купить яхту размером с авианосец Enterprise, но нельзя купить возможность просто погулять около дома. В Москве сколько бы ни было у тебя пентхаузов, нельзя выйти из дома в туфлях на босу ногу, зайти в кафе на углу, выпить вкусный кофе со свежим круассаном, обсудить с барменом вчерашний футбол, пожелать доброго дня девушке за соседним столиком и чтобы она улыбнулась в ответ.
Комментируя текст Сапрыкина в своем блоге в живом журнале, интернет-деятель, журналист и писатель Сергей Кузнецов обнаружил в нем черты поколенческого манифеста. Кузнецов утверждает, что чувство «еще немного и Москва станет европейским городом» стало жизненным девизом молодежи, вышедшей на сцену после экономического кризиса 1998 года. Этой молодежи было так важно изменить свой город, устроить в нем артхаусные кинотеатры, центры современного искусства, хорошие кофейни и правильные магазины, что, цитирую, можно было закрывать глаза на политику, на взяточников-ментов, на гомофобию, на коррупцию. Конец цитаты. Поскольку поколение в России, по мысли блогера, чаще всего строится на дающей силу иллюзии и ее утрате, Сергей Кузнецов констатирует, что формирование поколения 2000-х завершено и предсказывает скорое появление весомых поколенческих книг нового «Ожога», «Сердце Пармы» или «Generation P». Блогеры «Афиши», однако, в столь глубокие рассуждения не пускались. Наиболее весомой была реакция пользователя Роман Рокстайн.
«Все равно, что поселиться на свалке, а потом говорить, ой, что это у нас здесь так плохо пахнет? Может, кондиционер поставить или освежителем воздуха вокруг побрызгать?»
Комментарий с призывом вернуться к реальности получил в ЖЖ и сам Кузнецов. Юзер Захар М. указал автору поколенческой концепции, что пока аудитория «Афиши» счастливо забывалась в своих кофейнях, в Чечне шла война, а в судах каждодневно вершилась несправедливость. Вот альтернативный портрет поколения «Афиши», предложенного комментатором.
Типа успешные, типа аполитичные, европейского типа, россияне, которые считают митинги, пикеты, сборы подписей, членство в политических организациях, участие в выборах и даже просто наличие и высказывание хоть какой-то гражданской позиции глупостями.
В этом смысле пуля, которую спустившийся в туфлях на босу ногу в ближайший супермаркет европеец может получить от перебравшего водки местного начальника ОВД, представляется юзеру Захар М. в чем-то заслуженной. Это была цитата. Разворачивающийся скандал в связи с номинацией Бараком Обамы на пост члена Верховного суда США Сони Сотомайор – одна из главных тем англоязычной блогосферы, точнее той ее части, которая интересуется американской политикой. Скандал начался, когда несколько крайне консервативных республиканцев обвинили Сотомайор в расизме на основании ее давнего заявления, что она, будучи женщиной, к тому же латиноамериканского происхождения, лучше белых мужчин понимает проблемы обычных людей. Среди главных гонителей кандидата на пост бывший спикер Палаты представителей Ньют Гинрич. В блоге известного нью-йоркского сетевого журналиста Джошуа Мика Маршалла читаем.
Ньют Гинрич не из тех, кого может остановить новое заявление республиканских лидеров, таких как сенатор Джон Корнин, что ему и Рашу Лимбо следует перестать называть Сони Сотомайор расистом. Гинрич рассылает электронные письма, прося о помощи в рассылке всем сенаторам сокрушительных факсов с требованием аннулировать номинацию Сотомайор. Гинрич предупреждает, на карту поставлено будущее американской цивилизации. Если гражданская война, избирательное право и гражданские права хоть что-нибудь значат, мы не можем принять такое решение, пишет он. Это просто не по-американски. Для подобного мировоззрения нет места в Верховном суде США.
Из Америки в Европу Чарльз Бремнер, парижский корреспондент британской «Таймс», как обычно делает объектом собственной мизантропии жителей страны, где он, к немалому своему удовольствию, живет и работает. Вот очередное свидетельство англо-французской культурной идиосинкразии. Запись Бремнера в его блоге на сайте «Таймс».
Единственное, чего боялись древние галлы, это то, что небо может упасть на их головы. По крайней мере, так следует из комиксов об Астериксе. Позже их потомки добавили немало других пунктов к перечню этих страхов. Небо продолжает оставаться источником одного из них, точнее, радиация от антенн мобильной связи. На повестке дня опять мобильные телефоны. Правительство только что решило ограничить риск радиации для детей. Мобильные телефоны должны быть запрещены в начальных школах, а операторам мобильной связи предписано предлагать аппараты только с функцией текстовых сообщений. Компаниям также будет предписано поставлять телефоны, которыми можно пользоваться только в наушниках, чтобы ограничить опасное действие на мозг электромагнитных волн.
На сайте другой «Таймс», ирландской газеты «The Irish Times», в блоге «Минибайт» ужасающее известие о гонениях на церковь саентологов. Оказывается, последователям Лафайета Роналда Хаббарда не дают вносить исправления в соответствующие статьи Википедии.
Сегодняшние новости не повод для смеха. Стало очевидным, что Википедия запретила саентологической церкви и ее последователям редактировать статьи, посвященные саентологии. Этот факт достоверный, но он имеет еще и другой разворот. Уже в версии Web 2.0 Википедии доступ для саентологов был обновлен, а для баланса подобный доступ был запрещен для редакторов с антисаентологическими намерениями. Касалось ли это лишь редактуры или же содержания базовых тематик?
Оказывается, такие популярнейшие ресурсы, как Википедия, следует защищать не только от иранских аятолл и китайских цензоров, но и от внутренней цензуры.
Напомню, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаются поиски самолета авиакомпании Air France, на борту которого находились 228 человек. Аэробус А-310 исчез сегодня утром с мониторов радиолокационных станций во время перелета из Рио-де-Жанейро через Атлантический океан в Париж. 20 российских студентов, задержанных в Каире в минувшую среду, освобождены и продолжат обучение в египетских университетах, сообщил МИД России. Еще 15 студентов будут депортированы в Россию. Европейский Союз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные. В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. Россия и США начинают сегодня в Женеве второй раунд переговоров по новому договору об ограничении стратегических вооружений. В Тбилиси несколько сот сторонников оппозиции по-прежнему пикетируют здание мэрии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Выборы в Южной Осетии. Еще одна вертикаль.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Волчек. Пираты взяли курс на Европарламент.
Право автора.
Илья Мильштейн о колумнисте Путине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В США сегодня, как ожидается, будет объявлено о крупнейшем в корпоративной истории Америки банкротстве промышленной компании. General Motors, бывшая более 75 лет самым крупным в мире производителем автомобилей, официально обратится в суд для временной защиты от кредиторов. А в конце прошлой недели определился главный претендент на покупку ведущего европейского подразделения General Motors, немецкой компании Opel. Им стала канадская компания Magna, выступающая в альянсе с российским Сбербанком и Горьковским автомобильным заводом. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Представители администрации США заявили вчера вечером, что компания General Motors в ходе реорганизации под временной защитой суда получит от правительства кредиты на 30 миллиардов долларов. Это в дополнение к тем 20 миллиардам, которые уже были ей предоставлены из бюджета. General Motors планирует сократить треть своего персонала на заводах в США, а также полностью отказаться от 4 из 8 своих нынешних торговых марок. Останутся лишь Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. По окончании процедуры банкротства, по планам, компания General Motors сможет выпускать более 10 миллионов автомобилей в год. На пике несколько лет назад выпуск превышал 16 миллионов автомобилей. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Брукингса Роберт Крэндалл.
Это все внутренние проблемы General Motors. Нынешний кризис затронул производителей любых товаров переменного спроса, будь то автомобильные компании Toyota и Honda, производители цемента, строительные компании или любые другие. Но причины того, почему кризис в General Motors оказался столь глубоким, сводятся, на мой взгляд, к двум основным. Во-первых, компания так и не смогла урегулировать накопленные годами обязательства перед своими работниками, бывшими и нынешними, что неминуемо отражалось на ее затратах, а значит, на эффективности. Во-вторых, компания так и не смогла предложить на рынке именно те модели, которых ждали покупатели.
Общая численность персонала General Motors по всему миру составляет примерно 230 тысяч человек, из которых более 90 тысяч в Соединенных Штатах. При этом обязательства компании по медицинскому страхованию, а также пенсионному обеспечению бывших своих работников распространяются примерно на 1 миллион человек. Сотрудник исследовательского института American Enterprise Кевин Хессетт опасается, что поддержка компании со стороны государства может отпугнуть частных инвесторов.
Похоже, они чувствуют себя чрезмерно обязанными профсоюзом. И не случилось бы так, что великодушие по отношению к рабочим компании отпугнет частных инвесторов. В таком случае General Motors будет принадлежать налогоплательщикам и еще очень долго приносить им лишь убытки.
Государству будет принадлежать 60% акций обновленной компании General Motors. И представители администрации всячески подчеркивают, что государство будет стремиться продать эти акции частным инвесторам как можно скорее. За 2 дня до объявления о банкротстве General Motors была решена судьба ее главного европейского подразделения, немецкой компании Opel. Правительство Германии заявило, что предпочитает видеть новым ее владельцем не итальянскую Fiat, а канадскую компанию Magna, которая выступает в этом проекте в альянсе с 2 российскими участниками – Сбербанком и Горьковским автомобильным заводом. Интересно, что альянс российской стороны с канадской компанией Magna уже имел место. Холдинг Олега Дерипаски «Русские машины», частью которого и является Горьковский автозавод, в 2007 году купил за 1,5 миллиарда долларов 20% этой канадской компании.
Позже они были переданы в залог под новые кредиты западных банков. Однако, когда на фоне кризиса акции Мэгна подешевели более чем на 40%, банки-кредиторы воспользовались правом забрать этот залог себе. Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Русский машин Дерипаска всегда был заинтересован в сотрудничестве с Магной. Он всегда хотел создать СП с этим крупным производителем запасных частей, но прежде всего инжиниринговой компании, для того, чтобы применить их технологии в автомобилях, которые будут выпускаться в России. К сожалению, этот союз не удался чисто по техническим причинам. Кризис спутал карты, и пакет Магны должен был быть продан банком. И сейчас снова русские машины ищут контакты с Магной, ищут возможность создать с ней СП. На этот раз за счет покупки Opel, если так можно выразиться.
Если Мэгна вместе с Газом обретут контроль над немецкой Opel, какие факторы можно считать наиболее критичными для того, чтобы производство моделей Opel в России оказалось бы для Газа успешным проектом? Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
Учитывая, что огромное количество есть рисков, я бы сказала, что самое важное – это первая цена и второе – качество. То есть нужно не завысить цену ни в коем случае. Цена должна быть адекватной, привлекательной. И учитывая, что модель Opel в принципе не очень популярна в России, возможно, даже с каким-то дисконтом, и, несомненно, нужно выдержать качество, потому что если качество сборки не будет поддержано на должном уровне, то даже ценовая политика может не помочь.
По планам, канадская компания Мэгна получит 20% акций Opel, российский Сбербанк – 35%, еще 35% акций немецкой компании останется в распоряжении General Motors, видимо, уже обновленной, и оставшиеся 10% будут принадлежать работникам самой компании Opel.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Согласно опубликованным на днях данным, все больше немецких детей, принуждаемых к тому учителями и воспитателями, употребляют сильные психостимуляторы. По мнению ряда педагогов, только с помощью подобных препаратов ребенок, страдающий дефицитом внимания или гиперактивностью, может нормально развиваться. Однако многие ученые считают, что регулярное употребление детьми психостимуляторов вызывает привыкание и опасные побочные эффекты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Если бы героиня популярных детских книг Астрид Лингрен «Пеппи Длинный Чулок» жила в начале 21 века, то ей из-за бесшабашности, рассеянности и нежелания ходить в школу наверняка поставили бы диагноз – синдром дефицита внимания и гиперактивности. По официальной статистике, этим расстройством в Германии страдают около 500 000 детей. Один из них – 7-летний берлинский школьник Лукас Винтер. Он не может сконцентрироваться при выполнении домашних заданий. Еще когда Лукас ходил в детский сад, воспитатели объявили родителям, что у мальчика синдром дефицита внимания и гиперактивности, и порекомендовали риталин – сильный психостимулятор. По словам матери ребенка Яны Винтер, с тех пор, как Лукас стал пить таблетки, дела у него из-за негативных побочных эффектов лекарства пошли еще хуже.
Я потеряла над ним всякий контроль. Мой сын начал кричать, кусаться, царапаться, драться. И цвета глаз было не разглядеть. Они у него как у наркомана стали. И тогда я решила, что от таблеток нужно отказаться.
В ответ воспитатели детского сада пригрозили: если мальчик перестанет пить лекарства, то в школу он не перейдет. Маме Лукаса пришлось пройти через все мытарства, чтобы ее сын все-таки стал первоклассником. Яна Винтер продолжает.
Перед тем, как Лукаса приняли в школу, ее директор долго беседовал с нами. Он сказал, что ребенок должен и дальше принимать медикаменты, иначе, мол, он не сможет поспевать за одноклассниками. Учителя хотят, чтобы все дети вели себя одинаково. Однако мой Лукас не такой, как все.
Говорит известный в Германии психотерапевт Дитрих Шульц.
Сейчас принято почему-то считать, что ребенок, страдающий синдромом дефицита внимания или гиперактивности, это обязательно нарушитель общественного спокойствия, который нуждается в медицинских препаратах. С помощью таблеток учителю проще навести порядок на уроке. Никаких дополнительных усилий прикладывать не надо.
А вот мнение Геральда Хютера, профессора нейрофизиологии из университета города Геттинген, Федеральная земля, Нижняя Саксония.
Детей в школах дрессируют, превращают в роботов. Звучит жестко, но это именно так. Система школьного образования напоминает механизм, а учащиеся – винтики в нем. Если что-то ломается, то нужен ремонт. Раньше детей били, а теперь их пичкают медикаментами. Употребление психостимуляторов не приводит к структурным изменениям головного мозга. Меняется его функциональная организация. Ребенок, который начинает пить такие таблетки, постепенно к ним привыкает. В итоге без медикаментов он вообще не может сконцентрироваться на уроках, выполнять домашние задания.
В немецких средствах массовой информации появились высказывания пожелавшего остаться неизвестным бывшего воспитателя дорогого частного интерната, расположенного в замке Хохенверда в земле Гессен. Год пребывания здесь ребенка обходится родителям в 27 тысяч евро. По утверждению педагога, воспитанников этого учебного заведения заставляют принимать психостимуляторы, после чего у детей пропадает аппетит, они выглядят усталыми, а у некоторых даже появляется депрессия. Директор интерната Сабина Хазен-Егер настаивает на том, что многие его воспитанники страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а альтернативы медикаментозному лечению нет.
Коллектив нашего учебного заведения достаточно компетентен для того, чтобы описать и исследовать такое явление, как синдром дефицита внимания и гиперактивности. Мы опытные педагоги и внимательно следим за нашими воспитанниками. После бесед с нами родители принимают решение, будет ли ребенок употреблять медикаменты. Каждый раз мы рекомендуем родителям обратиться к врачу, прежде чем дети начнут пить таблетки.
За последние 15 лет в Германии уровень потребления лекарств от синдрома дефицита внимания и гиперактивности вырос более чем в 40 раз. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – День защиты детей, который отмечается сегодня во всем мире. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к итогам выборов в парламент Южной Осетии, которые признаны Россией, не признаны странами Евросоюза. И поговорим о новом интересном журнале. Он называется «Тюремный журнал». Его презентовали сегодня в Москве правозащитники. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционных активистов хватала милиция и с побоями заталкивала их в машины.
Мы продолжаем усилия для того, чтобы выявить судьбу наших граждан.
В езде Аланья турецкий водитель сбил гражданку России.
Операция в Свате, Бунере и соседних областях подошли к завершению.
Более 2000 участниц съехались в Ригу, чтобы назло кризису.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.